Так как конфликт на Донбассе изменил жителей региона и остальных украинцев? Насколько профессионально в социологии и демографии нынешняя украинская власть? И чем это грозит государству? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. Со своими ответами на вопросы эфира звоните нам в студию. Номер Донбасс Реалий 0800 300 403. Звонки из любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, у нас сегодня в гостях Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук. Здравствуйте, Ирина Михайловна.
Здравствуйте.
Ирина Михайловна, расскажите, пожалуйста, о вашем исследовании о качестве жизни украинцев, когда оно было проведено и какие результаты?
Ну, это было более обширное исследование. Проводил наш институт, Институт социологии. Это исследование общества в кризисной ситуации. И я сделала эту часть. Я три разработки раньше разных делала. И по качеству жизни, и по передвижным рынкам труда, потому что у нас люди очень часто работают не там, где живут. И еще по денежным переводам, но это менее интересно. Значит, вот что касается качества жизни. Что это такое? Качество жизни – это индивидуальная, групповая или массовая оценка жизни, как это понимают сами люди. Не так, как им скажет Госкомстат, какой-нибудь эксперт, знающий диагноз,
старший
брат.
То есть реально, не статистика, а реальное положение
дела. Да, это то, как я эту жизнь понимаю, потому что для вас эта жизнь будет хороша, например, а для меня она будет очень тяжелой.
Так.
То есть это индивидуальные оценки. Вот. Значит, вот мы спросили не только людей, живущих на Донбассе. К сожалению, мы не смогли проникнуть на оккупированную территорию, поэтому мы спрашивали людей на территориях, которые находятся за этими пределами. Значит, мы делали таким образом исследование, чтобы можно было сравнить между собой регионы. Так что у меня есть оценки по всем регионам, но я останавливаюсь на Донбассе. Если возникнут вопросы, я на них отвечу. Значит, вопросы очень простые. Как довольны ли вы жизнью своей в целом? Ответы. Совсем недоволен, скорее недоволен, трудно сказать, доволен или нет, скорее доволен, абсолютно доволен. Так вот, что ответили нам люди, живущие на Донбассе. Совсем недовольны 22,5%, скорее недовольны 35%, значит, это в сумме будет 56%.
Больше половины.
Больше половины. Сомневались, довольны ли 24%, скорее довольны 15,6%, а целиком довольны 3,1% всего лишь. Вообще, я с трудом представляю, как можно жить на Донбассе и быть целиком довольна. Ну, видно, есть какие-то люди.
Неисправимые оптимисты.
Неисправимые оптимисты, совершенно верно. Но вот что интересно. Вот что интересно, люди, которые живут на Донбассе в очень тяжелых условиях, они уже адаптировались к этой ситуации и воспринимают ее, как бы, кто может, конечно, философически. А вот люди, которые живут рядом и испытывают, видят это и испытывают трудности, я имею в виду Восток, это три области: Харьковская, Днепропетровская и Запорожская. Они воспринимают это тяжелее даже, чем люди, живущие на Донбассе. Они менее оптимистичны. Вот, скажем, если на Донбассе совсем недовольны 22,5%, а на Востоке 26%, почти 27%, так? А скорее довольны на Донбассе 15,6%, а вот на Востоке 24,8%.
А с чем вы это связываете, как вы это объясняете?
Это трудно сказать. Это надо смотреть эти распределения по возрасту, по полу, по занятости, по профессии и так далее.
Скажите, понимаете? А вот эти вот результаты, люди оценивают вот комплексное ощущение качества своего жизни, я так понимаю. Это и зарплата, это вот все-все-все, о чем можно сказать человеку, да?
Сейчас давайте перейдем к гуманитарной безопасности, значит, что такое вообще гуманитарная безопасность? Она, есть сумма разных видов безопасности. Это безопасность физическая, это безопасность материальная, психологическая, правовая безопасность и еще какие-то индивидуальные виды безопасности, кто как понимает. Вот. Значит, если нарушается эта безопасность, на самом верхнем этаже мы видим физическую безопасность, то есть это вообще выживание, Это те необходимые условия, при которых человек может жить. Это вода, это крыша над головой, это еда, так. Это отсутствие насилия, особенно в условиях войны. Понимаете? Вот. Это занятость. Это занятость.
И как у нас с этим дела?
Вот с этим делом у нас совсем нехорошо. Значит, вопрос, который мы задали нашим гражданам. Как вы считаете, что чего люди сегодня боятся больше всего? В данном случае, когда задается вопрос, человек выступает как эксперт, но он всегда имеет в виду себя, потому что он опирается на свой опыт. Вот представьте себе, что происходит на Донбассе. 81% говорят, что их прежде всего волнует рост цен. На втором месте невыплата зарплат 75%. Я округляю, там десятые доли округляю. На третьем месте безработица. На четвертом месте остановка предприятий. На пятом месте рост преступности. Это почти 40%. Дальше массовые уличные беспорядки. Это тоже много, это 31%. И только после этого нападение внешнего врага на Украину. Это еще раз говорит о том, что они адаптировались к ситуации. Уже напал враг, понимаете? Уже надо выживать.
То есть на первом месте то, что больше всего волнует жителей Донецка?
Условия выживания – это то, что называется вот у нас экзистенциальные условия. Условия, которые обеспечивают вообще воспроизводство жизни и жизнь человека.
Ирина Михайловна, напоминаю слушателям, с нами в студии Ирина Прибыткова, доктор наук, профессор социологии. Ирина Михайловна, скажите, а вот эти вот показатели, они в Донецкой и Луганской областях, насколько сильно они отличаются от показателей по всей Украине? То есть да. Есть ли какие-то, что-то перекликается, да, с другими регионами?
Да, 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 но только в другом порядке. Ну, в первую очередь, целиком по Украине, это, конечно, рост цен, 76%. На Донбассе, напомню, 81%. На втором месте безработица, 74%. А у жителей Донбасса это не выплата зарплат. Зато на третьем месте у украинцев в целом это не выплата зарплат, а у Донбасса, у жителей Донбасса 73 на втором месте. Они только меняются местами.
Ирина Михайловна, а вот если проследить вот такую динамику, да, если сравнить до войны, условно говоря, что волновало жителей Донецкой и Луганской областей и всех украинцев, то есть поменялись ли приоритеты? Может быть, раньше дончане, луганчане больше всего боялись войны, это правда или не так?
Я думаю, что так и было, но мы, к сожалению, этих исследований не проводили. Вообще, вот то, что я вам сейчас рассказываю, это моя личная инициатива. Это даже не было предусмотрено исследованием.
Вот такой у нас эксклюзив. Мы продолжим наше общение через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко, а также Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук. Ирина Михайловна, вы, вот, кроме всего прочего, вы заслуженный ученый в сфере миграции, да, вот это вот меня вот очень интересует. Скажите, вот после войны очень такие серьезные миграционные процессы у нас в стране происходят, да, то есть огромное количество людей переселилось из Крыма, огромное количество людей переселилось из оккупированного Донбасса. Скажите, насколько серьезны эти процессы и как они могут повлиять вот на демографическое лицо страны, да?
Да, ну, о Крыме я ничего сейчас не могу сказать, но я 12 лет занималась Крымом с 90-го года по 2002, по 2001. И я очень хорошо знаю этот регион. И то, что сейчас в Крыму происходит, это так же страшно, как то, что происходит в Донбассе. Потому что крымские татары второй раз теряют свою родину. Вот. Значит, ваш вопрос еще раз напомните.
Насколько серьезны миграционные процессы после войны, и как это повлияет вот на лицо страны?
Да, вы знаете, люди всегда стремятся вернуться туда, откуда их изгнали. Вот пример – крымские татары. Также кто-то останется. Вот примерно по моим исследованиям, которые я в Узбекистане проводила по иммиграционному потенциалу крымских татар в Крым, где-то около 20% остались там. Это были старики, люди, у которых нет родственников, или люди, которые были в межнациональных браках, то есть личные обстоятельства. Вот. Я думаю, что большинство людей, которые жили на Донбассе, захотят туда вернуться. Это одна из закономерностей миграции. Вот. Но вообще говоря, в области миграции очень много всяких мифов существует. Вот, в частности, те данные, которыми я располагаю, а это данные официальные, это данные службы статистики, вот они свидетельствуют о том, что из Украины не уехали люди в результате обмена миграционного, а приехали. Правда, их немного, но у нас баланс позитивный. В Украину по-прежнему прибывают люди, они уезжают. Вот это официальные данные.
Вы верите этим данным?
Вы понимаете, в чем дело? Я много раз эти данные проверяю. Потому что прибыли-выбыли – это как бы пробный вопрос. А есть и другие показатели, используя которые, можно решить, принять решение – верить им или не верить.
И все же, вот сейчас в стране у нас такие процессы происходят в Украине, которые вот никогда еще, я так насколько понимаю, за годы независимости такого не было. Такие огромные массы людей перемещаются. Вы вот можете характеризовать, что это за процессы, да, насколько они серьезны, да, и какие могут быть последствия от этого? Вот, допустим, огромное количество жителей Донбасса, они никогда, там, согласно статистике той же, не покидали пределы своего региона. Сейчас они расселились по всей Украине и хаотично переселяются, ищут новые места проживания. Это как-то влияет вот на такое демографическое состояние Украины вот в этом плане?
Ну, вот эти вот диффузные расселения всякие, это вообще тоже спутник военных событий. Это неизбежно совершенно. Но потом эта система возвращается снова...
Стабильности,
да. Она стремится вот как... Но что касается перемещений районов, которые перемещаются, вот что говорит о том, что они, скорее всего, вернутся, близлежащие к Донбассу. Это Харьковская, Днепропетровская, Запорожская область, Киев, Киевская область, но это понятно, это центры, здесь возможности больше. А крымские татары во Львовскую область переселяются. Донецкий университет переехал в Винницу, а вот мой знакомый профессор, заведующий кафедрой геодезии из Политехнического института Донецка, он сейчас преподает в Днепропетровске. А коллеги из Луганска, они преподают в Харькове.
Мне то есть люди стремятся быть поближе, к месту своей родины.
Да, это закон миграции. Люди всегда стремятся вернуться туда, где они жили. Родные могилы, родное пепелище, как у Пушкина, да, вот.
Напоминаю слушателям, у нас в студии Ирина Прибыткова, профессор социологии. Ирина Михайловна, скажите, а насколько вы оцениваете профессионализм власти, в частности, вот это последний громкий процесс приостановки соцвыплат переселенцам? Минфин и Минсоцполитики приводят разные данные, приводят разные системы верификации. Насколько власти сейчас опираются на работы социологов, демографов в своих решениях? Есть ли у нас вообще вот такая поддержка наукой этих решений, что касается огромных масс людей?
Понимаете, как только к нам обращаются, мы реагируем немедленно. Вот я была на прошлой, на позапрошлой неделе, 16-го на встрече, это не встреча, конференция была, которую организовала Международная миграция, организация миграции по денежным переводам, очень интересная. А 17 числа на следующий день были чтения по правам человека, который организовал комитет по правам человека в Верховной Раде. Я там тоже была. Так что работа идет. Ну, что касается вот этих разночтений, это вообще, знаете, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что это можно ли... Это плохой менеджмент. Вот когда возвращались крымские татары, а это тоже был очень сложный процесс, и очень многие пугались этого процесса, я знаю, потому что я там 12 лет провела, я все время там работала, там был порядок, представьте себе. Но тогда этим всем руководили международные организации, прежде всего Управление Верховного комиссара по беженцам, потому что у них в мандате было записано борьба с безгражданством, а крымские татары, которые возвращались в Крым, они попали вот безвременье между датой принятия гражданства в Узбекистане и датой принятия гражданства Крыма, оказались людьми апатридами. А человек, который не имеет гражданства, он вообще никто. Он вообще никто. И они занимались этим процессом, они меня пригласили быть аналитиком в этом процессе. Это был очень интересный процесс, и мне было очень интересно работать, хотя и трудно.
А сейчас, вот. Как по вашему мнению, вот в своих решениях Минсоцполитики и Минфин, они руководствуются данными вот, демографов, социологов? Потому что, допустим, сказали такие разночтения, от 500 до 90 тысяч липовых переселенцев, так называемых, назвали СБУ и Минсоцполитики, которые якобы живут на оккупированной территории, получают адресные социологи. Выплаты. Ну, во-первых, это... такая разбежность, да, от 500 до 90 тысяч. Большие, и какими данными они руководствуются, когда вот такие цифры озвучивают?
Я бы хотела 24 базы данных. Я бы хотела на них посмотреть, потому что я бы хотела очень поработать с ними, но мне их никто не даст просто, понимаете? Вот, потому что там видно все. Там видно все.
А как они могут вам не дать? Вы работаете в Академии наук.
Ой, боже мой, Академию наук разгонять собираются. О чем вы говорите? Мы сейчас вот отказались от 5, ну, то есть за свой счет берем каждый месяц по 5 дней, чтобы как-то выжить. Вот. Но что касается данных демографических, вот, я бы еще хотела заметить одну очень важную вещь. Уменьшение численности населения в Украине происходит не за счет миграции. У меня мониторинг, я каждый год эти данные считаю, смотрю, а за счет депопуляции, за счет того, что смертность превышает рождаемость. Так что об этом надо помнить. Так, теперь что еще? Вот эти вы говорите цифры, которые вы называли, которые в прессе и которые были вот в статье
«Зеркальной
недели». Да-да-да. Но я вам назову большую цифру, поражающую воображение. Я ее слышала дважды. Один раз, когда Павел Кужеев брал интервью у Розенко на 112-м канале. Второй раз я ее слышала 17-го числа в Верховной Раде на чтениях, когда выступал на этих чтениях его заместитель. И один, и второй сказали, что у нас 4 миллиона работающих кормят вот этих... У нас не 4 миллиона работающих, у нас 16 миллионов работающих. И эти цифры есть на сайте статистики. Пусть они скажут своим статистикам, у них же в министерстве есть отдел. Есть отдел такой, который называется «Политика занятости и трудовая миграция». Вот там сидят квалифицированные люди, пусть они посмотрят.
Может быть, он просто оговорился? Хотя уже дважды.
Ну,
да,
может быть. Нет, нет. Но, вы понимаете, заместитель повторяет то, что сказал руководитель в данном случае. Это не он. Первый раз сказал, он может, оговорился тоже. Вот. Но это важно. А вообще у нас безработица потрясающей величины, совершенно потрясающей. Вот, пожалуйста,
насколько
вот
я знаю,
пример.
В прошлом году она была, как сказали, сейчас уже не припомню, сейчас поищу, в прошлом году самый высокий уровень безработицы за все время независимости Украины. То есть там достигла молодежи, в частности, 23% неработающей.
Значит, что я вам могу сказать по данным Государственной службы статистики? Они публиковали эти данные, причем они делали ее по методологии Международной организации труда. Значит, у них получилось так, что все лица в возрасте 15-70 лет, число неработающих, вернее, относительная величина процента, это 9,8%. А трудоспособные – это 16%. До конца пенсии, до выхода на пенсию, их получилось 10%. По нашим данным, вот первая цифра не 9,8%, а первая цифра у нас 42%. Мы ее во время опроса задавали очень часто, то есть она повторялась до одного человека, 42%.
Лена Михайловна,
а львовяне сказали, что по их данным, это, извините, я сейчас закончу, значит, Институт региональных исследований, тоже Академия наук в Львове, очень хороший институт, кстати сказать, у них 36%, они мне сказали.
Напоминаю слушателям, у нас в студии Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук. Ирина Михайловна, если коротко, вы вот озвучили в самом начале нашего общения данные опроса, скажите, где найти этот опрос, кто его проводил, чтобы вот люди могли ознакомиться,
значит,
в свободном доступе?
Это проводил Институт социологии Академии наук, Шелковичная, 12. У нас есть сайт. У нас уже прошла верстку книга, анализ этих данных, и она вот-вот появится.
Это свежайший опрос.
Если вы оставите телефон, я вам позвоню, вы сможете его прийти купить.
Прекрасно. Это свежайший опрос, он свежий, да?
Да, самый последний, да.
Ирина Михайловна, вы еще довольно долгое время, вы приехали из России, вы жили в России. Мне вот к вам пару вопросов.
Я очень давно приехала из России. Я приехала в Киев по распределению молодых специалистов. Но на картографическую фабрику по первой профессии инженер-картограф.
Но вы там бывали регулярно до этих событий?
Я там защищала диссертацию. У меня родители военные, поэтому мы оказались в Ивано-Франковске, которые считают своей малой родиной.
Ирина Михайловна, вот к вам, как к демографу, социологу, вопрос. Как вы думаете, вот были такие предпосылки для вот таких процессов, которые сейчас происходят в России с массовым сознанием, да, то есть с пропагандой, с таким нарастанием тоталитаризма, автократизма? Вы видели это тогда, это, ну, что это готовилось, и была ли у россиян готовность такая ментальная к это воспринять?
Ну, понимаете,
или для вас это неожиданность?
Нет, для меня это не является неожиданностью, потому что это я наблюдала и раньше. Потому что вот промывка мозгов средствами массовой информации, причем очень примитивная, вот такая, как Киселёв это делает, или кто там еще, Соловьев, понимаете, она почему-то оказывается эффективна. Но это значит, что люди к этому готовы. Культура очень упала. Очень упала культура.
В России?
Да и у нас тоже. Понимаете, вот те слои населения, которые еще были лет 20-30 тому назад, вот эти группы населения, они уже ушли, а они были носителями культуры.
Скажите, а как вы думаете, вот такие подобные эксперименты с массовым сознанием в Украине возможны, если появится в Украине свой Киселёв? Или украинская ментальность, украинская психология?
Нет, у нас другая психология.
А можно ли это вот утверждение, что у нас другая психология, распространить на оккупированную часть Донбасса? То есть там люди, они другие, чем украинцы, или они такие же, как украинцы, и сейчас вот находятся просто как заложники, да, российского, так называемого русского мира?
Понимаете, я Донбасс вообще знаю, я там работала неоднократно и должна сказать, мы все разные. Мы все разные. Украина очень большая страна. И есть Запад, есть Полищуки, это север Украины, есть Южная Украина, есть Центральная Украина. То есть это люди, мы различаемся даже внутри. Но, в принципе, мы все украинцы. Вот меня говорите, спросите, я по происхождению вообще я русская.
Вы говорите, что россияне оказались готовы к такой промывке мозгов. Оказались ли к ней готовы жители Донбасса?
Маргинальное население, уровень маргинальности очень высокий. Очень высокий.
На Донбассе?
Я говорю о Москве, вот, в частности, да. А на Донбассе, нет, они просто другие. Ну, как? У них вот быт, окружение другое совершенно, культура другая. Поэтому они и по-другому себя ведут. Но, в принципе, лично у меня к ним никаких претензий нету. Это тоже наши люди. Ну, если не считать вот этих вот криминальных элементов, которые туда нагнали.
То есть мы просто довольно-таки разные ментально, но это нормальная разница.
Но это нормально, мы люди должны, если все будут друг на друга похожи. Представляете, как это скучно будет, да?
Спасибо, Ирина Михайловна. К сожалению, время наше истекло. У нас в студии была Ирина Михайловна Прибыткова, профессор социологии, доктор наук. Оставайтесь с нами, мы продолжим через пару секунд.
Оперативно и достоверно. 17 до 18 часов.